В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали, 20:00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе каверзные вопросы предвыборной гонки. Кто и как будет финансировать кампанию независимого кандидата Саломе Зурабишвили?
Непонятно, с какой точки зрения Саломе Зурабишвили остается независимым кандидатом. В обществе она уже воспринимается как неофициальная, но все-таки кандидат правящей силы.
В Абхазии в ДТП погибла россиянка под колесами автомобиля сына главы администрации Пицунды.
Даниил Ванаба, сотрудник патрульно-постовой службы Гагрского районного отдела милиции и сын главы администрации города Пицунда Нудара Ванаба.
Цхинвали и Москва договорились о полной газификации самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Речь идет о полной газификации республики, но в следующих условиях. «Газпром» выкупает долю Южной Осетии в совместном предприятии за символическую цену, что позволит увеличить долю «Газпрома» до 100%.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
Все мировое сообщество понесет ответственность за последствия конфликта в сирийской провинции Идлиб, если не примет срочные меры по его предотвращению. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в своей статье для Wall Street Journal. Он подчеркнул, что, возможно, наступление войск Башара Асада в Идлибе не только приведет к гуманитарной катастрофе, но и создаст угрозу безопасности Турции, Европы и других стран. По мнению турецкого лидера, США должны перестать считать химическое оружие, которым предположительно владеет Дамаск, единственным поводом для беспокойства. Эрдоган указал, что применение обычных вооружений влечет гораздо больше смертей. В своем обращении он в очередной раз призвал Россию и Иран предотвратить наступление на Идлиб, а также попросил все государства мира использовать свой авторитет для достижения политического урегулирования в Сирии. Во вторник МИД Ирана пообещал предотвратить возможную гуманитарную катастрофу в ходе битвы за Идлиб, передает Reuters. США неоднократно предупреждали Дамаск о немедленном военном возмездии в случае химической атаки в Идлибе, однако в целом пока не вмешиваются в конфликт. Официальные Дамаск и его союзники заявляют, что их цель – вернуть Идлиб под контроль сирийского правительства. На российском Дальнем Востоке сегодня стартовали крупнейшие за последние десятилетия военные учения «Восток-2018». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России. В маневрах, которые продлятся до 17 сентября, примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более 1 тысячи самолетов. Помимо российских сил, в маневрах примут участие около 3,5 тысяч военных из Китая. Последний раз учения похожего масштаба проходили в СССР в 1981 году. В них участвовали военнослужащие стран Варшавского договора. Главная цель учений «Восток-2018», как заявили Минобороны, проверить уровень подготовки органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния. В НАТО считают, что российские военные учения «Восток-2018» – это отработка участия в широкомасштабном конфликте. Если иранская ядерная сделка развалится, Тегеран выйдет из этого соглашения с гораздо более развитой системой атомной программы, чем прежде. Такое заявление в интервью Associated Press сделал вице-президент страны Али Акбар Салехи, возглавляющий организацию по атомной энергии Ирана. Комментируя выход Вашингтона из многосторонней ядерной сделки, он назвал Дональда Трампа проигравшей стороной. По его словам, при отказе от этой сделки Тегеран может построить новые центрифуги, которые позволят обогащать уран в 5-10 раз быстрее по сравнению с нынешней ситуацией. Действующее соглашение разрешает Ирану пользоваться лишь ограниченным числом центрифуг старой модели. Обогащенный уран является ключевым компонентом ядерной бомбы. Салехи заверил, что Иран выдержит новые санкции США. Американские меры уже сейчас значительно ограничивают иранскую внешнюю торговлю, а с ноября затронут еще и экспорт иранской нефти.
«Эхо Кавказа. Новости».
Глава Росгвардии Золотов решил пойти по старому проторенному еще Алишером Усмановым пути превращения в видеоблогер, записал обращение к Алексею Навальному. Дело в том, что еще в конце августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал свое расследование об организации питания в Росгвардии. Теперь Золотов просто предлагает Навальному выйти и поговорить, иначе обещает превратить его в сочную отбивную.
Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный и клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею. Так что не будете лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией и до встречи.
США сегодня вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года. Президент США Дональд Трамп выступил сегодня с речью на церемонии в мемориальном парке в Шенксвилле, штат Пенсильвания, недалеко от места крушения самолета United Airlines. Он отдал дань памяти погибшим пассажирам рейса 993, назвав их героями, вступившими в противоборство со злом и взявшими на себя ответственность за судьбу страны. 17 лет назад в результате действий террористов Аль-Каиды, направивших угнанные пассажирские авиалайнеры в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона, погибли почти 3000 человек. В это число входят и те, кто погиб при падении 4-го захваченного террористами самолета в штате Пенсильвания. Международный уголовный суд продолжит расследовать предполагаемые военные преступления США в Афганистане, несмотря на угрозы из Вашингтона. В Гааге заявили, что МУС является независимым и беспристрастным институтом, который поддерживает 123 государства. Как сообщает Reuters, прокурор суда добавил, что во время расследования военных преступлений в Афганистане будут рассмотрены действия всех сторон конфликта, в том числе американских военнослужащих.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Кто и как будет финансировать предвыборную кампанию независимого кандидата в президенты Саломир Зурабишвили? После того, как она заручилась поддержкой правящей силы «Грузинская мечта», этот вопрос для оппонентов власти и представителей НПО, следящие за ходом выборов, стал еще более актуальным. В поисках ответов Мзие Парисишвили.
Похоже, деньги на пачку сигарет независимому кандидату в президенты Саломе Зурабишвили на этот раз не понадобятся. В свое время эти деньги были ей нужны, чтобы пополнить свой избирательный фонд в 2016-м, когда она и попросила своих сторонников пожертвовать ей 3 лари. Тогда она баллотировалась как независимый кандидат в депутаты парламента. Теперь у нее совсем другое положение. Формально она опять независимый кандидат, беспартийный, но уже с поддержкой самой большой и богатой в Грузии партии власти «Грузинская мечта». Правящая партия официально не вправе оказывать финансовую помощь независимому кандидату, но «Грузинской мечте» уже знают, как решить эту проблему. Об этом рассказала вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Те, кто оказывает помощь партии «Грузинская мечта», могут направить свои пожертвования в избирательный фонд Саломе Зурабишвили. Призыв «Грузинской мечты» к своим сторонникам о финансировании независимого кандидата не противозаконно, говорит представитель НПО «Справедливые выборы» Нино Рижамадзе, но создается очень странная ситуация. Если человек финансирует партию, значит, он разделяет ее идеологию, политическую платформу, соответственно, хочет внести свой вклад в успех данной партии. В случае же Саломе Зурабишвили смысл пожертвования исчезает, и налицо лишь формальное финансирование. Вопросы возникают и по поводу независимости самого кандидата, продолжает Нино Рижамадзе. Непонятно, с какой точки зрения Саломе Зурабишвили остается независимым кандидатом. Как она сможет доносить до своего избирателя тезисы своей независимой платформы? В обществе она уже воспринимается как неофициальный, но все-таки кандидат правящей силы. В оппозиции утверждают, что правящая партия уже обязывает бизнес вносить деньги в фонд Саломе Зурабишвили. Первую информацию о пожертвованиях на предвыборную кампанию независимого кандидата служба госаудита обнародует на следующей неделе. Эту информацию ждут и в правозащитных НПО. Представители профильных организаций, в том числе и грузинский филиал Transparency International, неоднократно указывали на подозрительную связь между пожертвованием представителей бизнеса в пользу правящей силы и их последующими успехами успехами в государственных тендерах. Проблемой остается в Грузии не только лояльность бизнеса к правящей силе, но и использование административного ресурса на выборах. Для поддержки Саломы Зурабишвили, как считают эксперты, мечтателям придется прибегнуть к разным ухищрениям. По закону они, например, не могут предоставлять независимому кандидату свои офисы. Члены партии и активисты могут участвовать в предвыборной агитации в пользу независимого кандидата только на добровольных, то есть на неоплачиваемых началах. Отслеживать законность в этих вопросах обязан госаудит. И, как полагают эксперты, его роль и ответственность значительно возрастают. За поддержкой власти независимому кандидату обещают следить и другие кандидаты предвыборной гонки, а их 43, а также представители НПО. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская пропаганда, оккупация грузинских территорий и евроатлантические перспективы Тбилиси. В грузинской столице стартовала международная конференция «Мир вверх ногами 2018», организованная Институтом Маккейна. В числе участников видные представители высшего руководства Грузии, известные политики мирового уровня, дипломаты и эксперты. Не обошлось и без легкой провокации. «Мир вверх ногами» наблюдал Владимир Унанянц.
Кто ваш босс? Перед кем вы отчитываетесь? Неожиданно прямой вопрос журналиста влиятельного издания Financial Times Эдварда Люса, модератора дискуссии с участием высшего руководства Грузии, немного выбил главу правительства из колеи. Пришедший говорить о евроатлантических перспективах страны и российской угрозе Мамука Бахтадзе явно не ожидал такого начала международной конференции. Хотя название форума «Мир вверх ногами», казалось бы, прямо намекало, что все может пойти не так. Впрочем, премьер попытался перевести неприятный разговор с политическим подтекстом в другое русло – экономическое.
I'm accountable for the people who voted and for Georgian dream and to Georgian society.
Я подотчетен перед теми людьми, которые голосовали за грузинскую мечту и обществу в целом. Это очевидно. Остальное – это политические спекуляции. Я думаю, наилучшим ответом на этот вопрос была бы реальная статистика и реальные цифры, а также наше развитие и развитие демократии в международных оценках.
How we have advanced in all international rankings.
Но модератор нежелания премьера говорить на эту тему демонстративно не заметил, задав уточняющий вопрос об олигархическом правлении, уже прямо упомянув при этом отца-основателя грузинской мечты.
Что касается демократии, лидер вашей партии очень влиятельный человек. Его активы – треть ВВП страны. Бросает ли тень олигархическое правление на грузинскую демократию?
Бахтадзе пришлось отвечать. Получилось несколько невнятно.
Я не считаю, что в Грузии есть олигархическое правление. Бедзина Иванишвили является основателем грузинской мечты и ее председателем. Он выиграл выборы 2012 года. И лучший ответ – изменение позиций Грузии в международных рейтингах. Как улучшились наши позиции по всем направлениям – медиаплюрализм, человеческие свободы, защита бизнеса и частного сектора. Мы находимся на пути становления истинной демократии.
В оппозиции в истинности пути тут же усомнились. Один из лидеров европейской Грузии, также участник панели Гига Букери, обвинил основателя и председателя грузинской мечты в попытке полностью подмять страну под себя.
Это абсолютно неподотчетная никому политическая система, где доминирует не просто одна политическая сила, а один конкретный человек. И сейчас эта группа пытается взять под контроль последний политический институт – институт президента. И это проблема не только демократии, но и безопасности, возможности страны противостоять вызовам и угрозам.
К слову, в вопросе внешних угроз оппозиции правительства проявляют редкое единодушие, во всяком случае на словах. Среди основных вызовов – российская мягкая сила. Представители руководства Грузии в ходе дискуссии признали, что кремлевская пропагандистская машина является одной из главных опасностей для Грузии. Но тут же подчеркивают, Москва не может похвастаться успехами на грузинском направлении по части изменения прозападного внешнеполитического курса. Как заверил премьер-министр, большинство граждан поддерживают вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. Но эксперты отмечают, отрицают. Российская пропаганда – лишь часть проблемы. Как отметил вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутеля, основные препятствия вступлению страны в Североатлантический альянс лежат в сфере внутренней политики.
Российская гибридная война направлена на дискредитацию демократии по всему миру. И наша демократия сейчас сдает внутренний экзамен на противодействие авторитаризму, клептомании, коррупции, дезинформации. И все это вместе создает большую угрозу демократии.
Об угрозах говорили высокие гости. Конференция, организованная Институтом Маккейна, собрала в Тбилиси довольно влиятельных западных политиков и чиновников. Говоря о перспективах Грузии по части вступления в НАТО, спецпредставитель Генсека Альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай отметил, НАТО продолжит поддерживать Грузию, но вместе с тем также постарается улучшить отношения с Россией.
В интересах Грузии, чтобы у нас были нормальные отношения с Россией, как и в интересах Грузии иметь нормальные двусторонние отношения с Россией. Это в интересах всех сторон, и не нужно представлять эту ситуацию как уравнение с нулевой суммой. Потому что если так ставить вопрос, пользы не будет. Дело не в том, что Грузия должна вступить в альянс, потому что ситуация с Россией плохая или наоборот, хорошая. Грузия должна вступить в альянс сама по себе, потому что это внесет вклад в безопасность Грузии и в глобальную евроатлантическую безопасность.
При этом Апатурай отмечает, конечно, агрессивные заявления Москвы по поводу будущего членства Грузии в НАТО замедляют процесс, но подобные заявления были и когда Черногория стояла на пороге вступления в альянс. Подобные заявления слышны и сейчас по поводу Македонии. Но страны НАТО на Бухарестском саммите приняли решение. И Тбилиси необходимо лишь выполнить обязательства по части реформ. А дверь в альянс для Грузии остается открытой, вне зависимости от того, какие отношения есть или будут между Брюсселем и Москвой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительства самопровозглашенной Республики Южной Осетии и России договорились о конкретных шагах по полной газификации республики. Строительство соответствующей инфраструктуры начнется уже в 2019 году. А 14 сентября состоится совместное заседание российской и юго-осетинской рабочих групп. О процессе газификации, его значимости и целесообразности расскажет Мурат Гукимухов.
4 сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Южной Осетии об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром Южная Осетия». Госдума пока не ратифицировала это соглашение, во всяком случае об этом не было никаких сообщений в официальной прессе. Но, по всей видимости, не возникает сомнения в том, что парламентарии согласятся с этим соглашением. Во всяком случае, на 14 сентября, по информации председателя Комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии Геннадия Кокоева, состоится уже первое совместное заседание российской и юго-осетинской рабочих групп, которые осуществляют некий план предварительных действий, в том числе подготовки технической документации, обсуждается некий план мероприятий по созданию стабильных условий для финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Газпром Южная Осетия». О чем, собственно, идет речь? Речь идет о полной газификации республики на следующих условиях. «Газпром» выкупает долю Южной Осетии, это 25% минус одна акция в совместном предприятии «Газпром Южная Осетия» за символическую цену в 1 рубль, что позволит увеличить долю «Газпрома» в этом предприятии до 100%. Главный актив этого предприятия – газопровод «Зарекао-Цхинвал», который был сдан в эксплуатацию еще в 2009 году. Причем его производительность 252,5 миллиона кубометров в год, а это более чем в 7 раз превышает потребность Южной Осетии, причем вместе с российской военной базой. В этом смысле этот проект похож на реконструкцию Транскама, который строит, что называется, по высшему разряду, и по размаху это явно не дорога, которая предназначена для сообщения с маленькой республикой, в которой проживает около 50 тысяч человек. Очевидно, что эта трасса с прицелом на международный транзит. Загруженность трубы все эти 9 лет эксплуатации не превышала 15%, что не позволяет газопроводу окупиться хоть когда-нибудь. Газпрому эти акции обойдутся, по разным данным, от 2 до 2,5 миллиардов рублей. Столько стоит, по официальным данным, газификация 200 сел Южной Осетии. Кстати, большинство из них горные. И они разбросаны по разным ущельям. Причем многие селения заброшенные, в некоторых проживает буквально несколько семей. И есть мнение, что горцы вернутся в села из города, если там появится газ. То есть станет легче жить и станут заниматься сельским хозяйством. Это спорное утверждение. Во всем мире горцы спускаются на равнину и обратно не возвращаются. Те, кто хотел вернуться в селение после войны, давно вернулись и занимаются там делом. Очевидно, что качать газ в горы, чтобы обеспечить несколько домов, это дорогое удовольствие, и оплачивать его будут жители Схинвала. Больше просто некому. Отметим, что в Схинвале сейчас кубометр газа стоит 4 рубля 27 копеек. В Северной Осетии он значительно дороже, 5 рублей 47 копеек. «Газпром» уже анонсировал, что после реализации этого проекта газ подорожает в Южной Осетии, ну и некоторые эксперты утверждают, что он, конечно же, будет дороже, чем в Северной Осетии. В этом смысле термин «полная газификация республики» звучит громко, в духе первых пятилеток, но относительно его целесообразности возникают вопросы. Еще один аргумент в пользу полной газификации недавно озвучил сотрудник администрации президента Алан Джусоев. По прикидкам правительства, в результате полной газификации рубка леса в республике сократится на 80%. Такой аргумент экологов. Ну и, наконец, главный аспект, как и любого современного российского проекта, это освоение средств. Возможность зарабатывать, причем не только «Газпрому», а часть подрядов будет передана республике. Очевидно, что распоряжаться этими подрядами будет лично президент, а это уже политический ресурс Анатолия Бибилова, что, наверное, очень важно в преддверии парламентских выборов. Это очень хороший способ влияния на югостинские элиты, которые не прочь заработать денег на газификации югостинских сел. Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Гибель абхазского премьер-министра Геннадия Гагуля стала большой утратой для самопровозглашенной республики. Но, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, в расстановке политических сил в борьбе за власть по существу ничего не изменило. О некоторых моментах этой борьбы он беседует с экспертом Нукзаром Агарба.
Трагическая и нелепая смерть в ДТП премьер-министра Абхазии Геннадия Гагуля стала невосполнимой потерей для республики. Поскольку таких опытнейших и в то же время деятельных и энергичных управленцев у нас, что называется, раз-два и обчелся. Вместе с тем, она мало что изменила в расстановке политических сил в борьбе за власть, так как он никогда не был политиком в том смысле, который подразумевает прежде всего эту самую борьбу. Так или иначе, но Абхазия, увы, идет на своеобразный рекорд. За 4 года после инаугурации президента Рауля Хаджимба это будет уже 5-й премьер-министр, которого полагается по закону назначить в течение месяца. И в 5-й раз в течение 3 месяцев предстоит сформировать правительство. 9 сентября временное исполнение обязанностей премьер-министра возложено на первого вице-премьера Абхазии Даура Аршба. Политическая оппозиция по этическим соображениям пока держит паузу, но можно не сомневаться, что рано или поздно в какой-то форме прозвучит еще одно обвинение в адрес власти в том, что она до такой степени не может обеспечить безопасность на дорогах. Это также неизбежно, как и камни в огород властной команды, полетевшие после ухода в отставку 22 августа вице-президента Виталия Гагарина. Недавно я более 2 часов разговаривал под диктофон с абхазским экспертом и общественно-политическим деятелем Нукзаром Агарба. Беседа, как и ожидал, получилась любопытной. Нукзар Нуриевич – человек весьма информированный относительно политической кухни Абхазии и охотно делящийся известными ему сведениями и версиями со СМИ. Первым делом мы заговорили о судьбе политической партии Абсны. Чечны, неформальным лидером которой считался вице-президент Виталий Габния, хотя формально он в силу своей должности не мог состоять в партийных рядах, и из-за борьбы за лидерство, за принятие решений, в которой и произошел в основном, по словам Агрба и многих других, тот самый злосчастный инцидент в ресторане Ирцаху, после которого Габния подал в отставку. В ходе нашего разговора Агрба высказал мнение, что в этой партии были люди, которые
понимали, что Кадима пробуксовывает. И они, видимо, будущим выборам уже искали какую-то другую кандидатуру. Но тут произошло то, что произошло. Где-то просочилась информация, что Хадимба и Анпап как бы встретились. А чуть ли не договорились о будущем. И тут что? По версии Габния, какая-то группа из этой партии решила проводить свою какую-то игру. Она была связана с тем, что с досрочной отставкой президента, потом они находят какую-то одну кандидатуру, назывался Астамов Тарба, вот, и сюда подключалась вот эта группа, и как бы Анклад. Существует такая версия, одна из версий.
Астамов Тарба это который?
Это бывший председатель СГБ.
То его давно не слышно?
Давно его слышно, лет 15 его не слышно. Но возможно, что это вранье. Возможно, что это ошибка Виталия Габния. Но Виталий Габния в своем заявлении сказал президенту, дайте досидеть ему до 19 года, но чтобы он уже не выставлялся.
Сегодня многие наблюдатели в Абхазии раскладывают предвыборные пасьянсы и раз за разом приходят к выводу, что разложить достоверный чрезвычайно сложно, что политическая ситуация в Абхазии нынче гораздо более запутана, чем перед всеми предыдущими президентскими выборами. Но есть некоторые вещи из услышанного мной в последние недели, в чем сомневаться не приходится. Например, когда кто-то сказал, что бывший вице-президент и действующий президент часто не сходились при принятии главой государства кадровых решений. Еще бы, можно совпадать во всех других вопросах, представлениях, но вот в кадровых, где у каждого свое видение людей, очень трудно. Особенно в маленькой республике, где большинство представителей политической элиты знают друг друга по совместной работе или участию в войне, многие по учебе в вузе или школе, а кто-то, нельзя исключать, и по детсаду. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Президент Грузии, неправительственные организации и оппозиция призывают прокуратуру оценить подлинность телефонной записи, на которой люди с голосами, похожими на голоса бывшего министра спорта Левана Кипиани и владельца Омега-групп Зазы Окуашвили, обсуждают урегулирование долга телекомпании «Иберия» перед государством. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня несколько СМИ распространили новый фрагмент записи беседы, якобы состоявшейся между владельцем Омега-групп Зазой Окуашвили и бывшим министром по делам спорта Леваном Кипиани. Из нее явствует, что последний выступает в роли посредника между бизнесменом и властью. В первой записи он предлагает Окуашвили отдать телекомпанию «Иберию» и обещает благосклонность властей. В сегодняшнем же фрагменте фигурирует имя близкого родственника лидера грузинской мечты Иванишвили. Уча Мамацашвили, как заверяет в записи Кипиани бизнесмена, может оказать содействие в реструктуризации долга компании за, как он выразился, контрибуцию в 2 миллиона долларов. «Компетентные органы незамедлительно должны оценить аутентичность записи», заявила сегодня после встречи с сотрудниками телекомпании «Иберия» парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацлюшвили.
В Уголовном кодексе однозначно сказано, что любая информация, содержащая признаки преступления, должна быть расследована, вне зависимости от факта обращения пострадавших лиц в прокуратуру. Прокуратура при появлении подобного рода информации в публичном пространстве обязана незамедлительно приступить к правовым процедурам.
Позднее к объективному расследованию призвал и основной фигурант телефонной беседы Уча Мамацашвили. В распространенном от его имени заявлении говорится:
«Легенды о моем особом влиянии не новые, как правило, используются людьми в целях получения незаконных доходов.
Ажиотаж вокруг компании «Омега Групп» не является исключением. На этом этапе неизвестно, имеем ли мы дело с целенаправленной провокацией компании или нездоровыми интересами бывшего чиновника. Призываю прокуратуру незамедлительно приступить к расследованию.
В Европейской Грузии не сомневаются в подлинности записи. Впрочем, лидер партии Гига Букерия не верит в объективность следствия, даже если дело будет возбуждено.
Запись, в которой бывший высокопоставленный чиновник и приближенный к партии власти человек предлагает сделку руководителю телекомпании, можно сказать, выносит политический приговор действующей власти. Для правового же приговора требуются другие основания.
К объективному расследованию призывают и профильные НПО. По словам исполнительного директора Фонда развития медиа Таманки Цурашвили, необходимо оградить СМИ от нападок, откуда бы они ни исходили.
Главное – защищать права журналистов. Если бизнес прикрывается СМИ для достижения своих экономических целей – это проблема. Но еще большей проблемой является шантаж СМИ в политических целях.
Аналогичную точку зрения высказали в грузинском отделении Transparency International и Ассоциации молодых юристов. Позицию грузинской мечты высказала первый вице-спикер Тамар Чугушвили. «Запись является устаревшей», – заверила она журналистов.
«Насколько я знаю, речь идет о записи пятилетней давности, так мне сказали, хотя, возможно, я ошибаюсь. Убеждена, что компетентные органы отреагируют на этот разговор, если увидят в нем признаки преступления».
Судя по всему, в прокуратуре данную аудиозапись не сочли заслуживающей внимания. Напомним, с момента публикации минуло 3 дня. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Все больше членов НАТО считают, что Грузия заслуживает вступления в альянс. Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, выступая сегодня на ежегодной конференции «Мир вверх ногами», организованной Вашингтонским институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики. По словам Бахтадзе, на саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году было еще раз подтверждено, что Грузия станет членом альянса. При этом он отметил, что путь в Североатлантический альянс полон вызовов, информирует интернет-портал Sava News. Глава правительства добавил, что Грузия остается верной принципам НАТО. Кроме того, страна тратит на оборону 2% ВВП, а это внушительная цифра для страны с небольшой экономикой. В Дамаске в конференц-зале профсоюза учителей прошла панихида, посвященная памяти трагически погибшего премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия, экс-президента Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадия Гагуля. Как сообщает Абстный Пресс, со ссылкой на сайт ТПП организаторами траурной церемонии выступили Ассоциация черкесов Сирии Адыгэ Хасе, семья покойного Уалида Абаза Маршан, представитель ТПП Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Низар Аль-Джабан и находящий в Дамаске сотрудники палаты. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность научно-исследовательской грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. На пресс-конференции в Москве экс-министр заявил, что получил от друзей из Грузии документы, первичное изучение которых показывает, что в лаборатории Лугара якобы могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии. Некоторые из них, по его словам, могли закончиться летально, сообщает Георгадзе. Георгадзе привел данные о 30 людях, предположительно погибших в декабре 2015 года во время лечения от гепатита С в лаборатории. В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опровергли заявление экс-министра о проводимых экспериментах над людьми, а также заявили о готовности принять экспертов, если они пожелают ознакомиться с ее деятельностью. Международный фестиваль моды «Рица Фэшн» пройдет 6 октября на смотровой площадке озера Рица. Показ моды организует фэшн-продюсер Владимир Лотник при поддержке Министерства по курортам и туризму самопровозглашенной Республики Абхазии. Владимир Лотник был признан лучшим фэшн-продюсером 2008 года по определению журнала «Индустрии моды» за организацию модного показа на Эльбрусе на высоте 3900 метров. Впервые в Абхазии он проводил демонстрации моды в Новоафонской пещере в 2001 году, сообщает Абхазия-Информ. Кадыровым. С учетом проведенных дефиле я решил вновь провести это красивое мероприятие в Абхазии. Мы открыты для сотрудничества и приглашаем как профессиональных, так и начинающих мастеров-модельеров, сказал Лотник.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Увольнение в Минобразовании Грузии. Кадровые перестановки в ведомстве объясняют готовящейся масштабной реформой. Впрочем, опыт предыдущих лет, по мнению наблюдателей, подсказывает, что подобные изменения неспроста происходят именно в предвыборный период. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С занимаемых должностей были освобождены 6 чиновников. Это 2 замминистра Лия Гигаури и Тамур Мургулия, директор Центра по развитию качества образования Тамар Саникидзе, глава Центра профессионального развития учителей Георгий Мачабели, директор научного фонда Шотару Ставели Манана Микаберидзе и Майя Миминошвили, возглавлявшая Национальный центр экзаменов и оценок. Глава Минобразования Михаил Батиашвили, объявляя об увольнениях, не стал вдаваться в подробности, лишь обрисовал причины в общих чертах.
Существенный рост доступности и качества образования – это один из важнейших приоритетов. Для развития нашей страны необходимо создание конкурентоспособной системы образования, соответствующей современным требованиям, в связи с чем и запланирован ряд реформ. Этому процессу необходима новая энергия, новые взгляды и новая кадровая политика. Учитывая все это, мы приняли решение об увольнениях.
Сказал министр и поблагодарил теперь уже бывших сотрудников ведомства за проделанную работу. В свою очередь Тамар Саникидзе, освобожденная с поста директора Центра по развитию качества образования, в социальной сети Facebook обратилась сегодня к коллегам. К слову, ее ведомство совсем недавно оказалось в центре скандала, связанного с Черноморским университетом, которому временно запретили принимать новых студентов. В посте Саникидзе речь шла главным образом о достижениях центра за последние 2 года, который в обращении к коллегам она подытожила так.
Благодаря вашему безустанному труду вы не раз становились адресатами незаслуженной критики, но вы выполняли важную роль в процессе развития системы.
Бывший замминистра Тамур Мургулия также обошелся без конкретики, заявил, что в определенной степени его с министром мнения разошлись, и, учитывая это, назвал решение главы ведомства релевантным. К министерству в грузинском обществе действительно накопилось немало претензий, говорит эксперт по вопросам образования Симон Джанащия. Однако опыт показывает, что увольнение плюс предстоящие выборы далеко не всегда равно реформе, призванной оздоровить систему.
Такие изменения, как правило, связаны с выборами. Они проводятся для того, чтобы загасить недовольство. Понятно, что, сняв с руководящей должности чиновника, правящая партия набрать голоса не сможет, но, по крайней мере, попробует успокоить недовольных людей, чтобы они не голосовали против нее. Кроме того, мы знаем, что увольнение людей такой значимости – это решение не министерства, а правительства. И в нашем случае, скорее всего, самого Бедзины Иванишвили. Мы знаем, что он на протяжении многих лет сотрудничал с директором Центра экзаменов и оценок, заказывал ей определенные программы, так что ее увольнение вряд ли могло быть решением министра.
В Минобразовании обещают рассказать о деталях большой реформы до начала учебного года, то есть к 17 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О других темах, которые были интересны грузинским СМИ, расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе. Рубрика «Читаем прессу».
Выбор грузинской мечты – попытка контролировать главу государства. Так политолог Важа Беридзе оценивает решение правящей партии поддержать Саломе Зурабишвили на предстоящих президентских выборах. Отказ же властей от выдвижения собственного кандидата респондент информационного интернет-агентства «Интерпресс News называет попыткой оправдать свой низкий рейтинг.
Согласно исследованиям Международного республиканского института и Национального демократического института США, рейтинг мечты серьезно упал. Часть грузинского общества вовсе не доверяет правящей партии. Именно поэтому Иванишвили и компания не выдвигали своего кандидата и назвали этот шаг удивительным даже для Европы в плане развития демократии. Естественно, это не так. Второй фактор. Грузинская мечта не смогла найти кандидата с высоким рейтингом.
Считает Важа Беридзе. Иного мнения придерживается политолог Вахтанг Дзабирадзе, пишет Интерпресс Ньюс. Он считает, что правящая партия разделена на несколько групп, которые предлагали поддержать угодных им кандидатов в президенты. Именно поэтому выбор Иванишвили пал на независимого кандидата. Таким образом, он не позволяет выделяться каким-то определенным группам, считает Дзабирадзе. Перед началом нового учебного года в некоторых отремонтированных школах и детских садах возникла необходимость в новом ремонте из-за обрушения потолков и стен, пишет газета «Резонанси». Один из таких случаев произошел в детском саду Ланчхути, где около года назад завершился ремонт. 6 сентября там обвалился потолок. 3 сентября потолок обвалился и во второй публичной школе Кутаиси. Теперь начало учебного процесса придется отложить, пишет издание. Один из сооснователей Ассоциации молодых юристов Арчи Чилкай Кацишвили в интервью газете заявил, что подобные факты участились из-за синдрома безнаказанности компаний, осуществляющих некачественный ремонт в учебных заведениях.
Я считаю, что за такие нарушения компании не должны облагаться только административным штрафом. У министерств есть службы внутреннего аудита, они должны заняться изучением деятельности компаний, победивших в подобных тендерах, и следить за проведением работ. Штрафы за нарушения столь низкие, что компаниям часто даже выгоднее выплатить их и осуществить лишь фасадную работу.
Говорит Арчил Каикацишвили. Респондент издания призывает власти обратить внимание на эту проблему, поскольку подобные случаи в Грузии участились, а ведь в следующий раз может и не повести, и обрушение повлечет за собой жертвы, считает Каикацишвили. Несколько дней назад табачная продукция исчезла с прилавков торговых объектов Грузии. Служба доходов Минфина заявила о законодательных изменениях, согласно которым предпринимательским субъектам запрещается размещение табачных изделий на видных местах внутри и снаружи объектов, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Спустя некоторое время Минфину пришлось сообщить о неточности в этом заявлении. Как оказалось, 1 сентября текущего года в силу вступила статья закона о контроле табака, в которой говорится:
запрещается демонстрация табачной продукции, табачного аксессуара, устройства, предназначенного для потребления табака, на витрине, витраже, прилавке, полке, так, чтобы он был виден с внешней стороны соответствующего объекта. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 2000 вари.
Однако с 1 января 2021 года магазинам все же придется убрать табачную продукцию с прилавков и витрин. Тогда в силу вступит статья закона о контроле табака, которая полностью запретит выкладывать на видные места перечисленные изделия в торговых объектах. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
За последние несколько дней в Абхазии имели место два резонансных ДТП и ограбление отделения Сбербанка. Одни происшествия освещены в СМИ, а вот о ДТП, в котором погибла российская туристка, правоохранительные структуры самопровозглашенной республики не сообщают ничего. Но пользователи в разных группах в социальных сетях о нем уже рассказали и задают вопросы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Два дорожно-транспортных происшествия с трагическим исходом произошли в Абхазии в минувшую субботу. В одном из них на республиканской трассе в ночное время погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. Другое ДТП, повлекшее гибель российской туристки, осталось практически незамеченным. Если бы несколько пользователей социальной сети Facebook не сообщили о том, что пьяный сын главы администрации города Пицунды сбил насмерть российскую туристку, мы бы, скорее всего, ничего бы об этом инциденте не узнали. Но пользователи сети не унимаются и задают вопросы, правда это или нет. Я обратилась в пресс-службу Министерства внутренних дел, и меня попросили направить запрос. На свой запрос я получила следующий ответ. 9 сентября в 0 часов 15 минут на автодороге Псоу-Янгур в селе Цандрыпш, Ванаба Даниил Нодарович, 1996 года рождения, житель Гагрского района, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомашины Mitsubishi Grandis, совершил наезд на пешехода, жительницу Московской области, 1977 года рождения. В результате ДТП от полученных травм она скончалась на месте. Даниил Ванаба заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 263 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование проводит прокуратура Гагарского района. Даниил Ванаба – сотрудник патрульно-постовой службы Гагарского районного отдела милиции и сын главы администрации города Пицунда Нудара Ванаба. 2 марта этого года Нудар Ванаба был назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации города Пицунда. Ему 55 лет. Он родился в селе Лдза Гагарского района. С 1989 по 1999 год с двухлетним перерывом работал сначала заведующим гаражом управления механизацией Гагарского района и заведующим гаражом пансионата «Самшитовая роща». С 2003 года по 2018 был сотрудником 9-го отдела Государственной службы охраны, имеет звание полковника. Еще один инцидент связан с ограблением Сухумского отделения Сбербанка Абхазии в районе Красного моста, которое произошло вчера около часу дня. Видео разбойного нападения с камер наблюдения было выложено в сеть. На нем видно, как трое неизвестных, одетых в камуфляжную форму и вооруженных автоматами Калашникова, забегают в помещение отделения Сбербанка, в котором находятся двое сотрудников – девушка-работница банка и охранник. Один из преступников забегает вглубь помещения, второй угрожает девушке автоматом и заставляет ее сесть на пол, а третий связывает руки охраннику. Потом второй также удаляется из поля зрения камеры, и буквально через несколько секунд они выбегают с пакетом из помещения. Вся операция заняла ровно 47 секунд. Как стало известно, преступники похитили немногим более 200 тысяч рублей. Из просмотра видео понятно, что в отделении банка дверь была открыта, вход свободный. По сообщению начальника службы безопасности Сбербанка Тенгиза Атлиба, сотрудники банка успели нажать оперативно-тревожную кнопку. Вневедомственная охрана прибыла на место через 4 минуты после получения сигнала и через 2 минуты после того, как грабители скрылись. Вслед за вневедомственной охраной прибыл министр внутренних дел Гарри Аршба и сотрудники управления внутренних дел по городу Сухум. Оперативно-следственные мероприятия проводит МВД Республики Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Голоса» наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спрашивает жителей Сухуми об их реакции на гибель главы правительства самопровозглашенной республики Геннадия Гагулия.
Какова ваша реакция на гибель премьер-министра Геннадия Гагулия в автокатастрофе?
Нам всем очень больно. Это был очень деятельный, очень такой крупный бизнесмен, обязательный человек. Во время войны он беженцев кормил, работал днем и ночью, и оружие доставал, крупную организацию создал. И сейчас тоже там, где он работал, тоже бы навел бы порядок, но не повезло. Очень больно и обидно. Царство ему небесное.
Как вы считаете, можно ли изменить ситуацию на дорогах Абхазии?
Можно, конечно, но сложно и трудно, наверное. Владимир Агрба.
Очень жаль. Я когда услышала, во-первых, не поверила. Думаю, таким настроением Сирии ждали. Очень жаль, что так случилось.
Верите ли вы, что можно изменить ситуацию на дорогах?
Ничего нас не учит. Очень страшно. У меня у самой мальчишки, я очень нервничаю, что они за рулем. Ну, 23 года, там, 21 год. Очень стараюсь их чему-то научить. Не получается, видите, мы ничего не боимся. Уже и кресты поставили, и столько матерей в трауре, и ничего не пугает наших детей. Асида меня зовут.
Погиб человек, очень печально. Сочувствую всем близким, несчастный случай. Полностью застраховаться от таких моментов тоже невозможно. Я думаю, МВД работает в этом направлении. Наверное, они предпринимают какие-то шаги для того, чтобы максимально уменьшить такие случаи. Меня зовут Игорь Кишвария.
Жалко, что, конечно, человек погиб. Я, например, лично надеялась на него в правительстве. Он очень такой хозяйственный человек, мог многое сделать в нашей стране. Мало, конечно, успел поработать. Очень обидно, даже нет слов. Очень. И все вот сожалеют, что с ним вот такое произошло.
Верите ли вы в то, что можно изменить ситуацию на наших дорогах?
При желании все можно, но желающих нет, как я вижу. Лариса.
Погиб наш правитель, наш хороший человек.
Вы верите в то, что можно изменить ситуацию на наших дорогах?
Чтобы изменить ситуацию, надо порядок делать. Чтобы порядок был, надо, чтобы работали органы милиции. За рулем человек не трезвый, наркотиками, без прав. Как это можно так ездить? Меня Виктор зовут, Адлеева.
И дети гибнут, и семьями гибнут. Конечно, нет порядка. Вседозволенность всегда приводит к этому концу. Конечно, потеряли, большая утрата, что погиб такой человек, но все-таки для каждого человека родной ребенок, сын, там, мать, отец, родители, все тоже дорогие люди.
А вы вообще верите, что можно изменить ситуацию на дорогах?
Ну, если захотеть, все можно изменить.
Аккуратно, надо ездить. Большинство сейчас иномарки, молодежь садятся. Скорость быстро набирает, а дальше как рулит, опыта нету. Потому что мама, папа купил, у них проблем нет. Но одну сломали, убили, наказания нету. Закон есть, лезть для всех должен быть. Они видят, одно они наказали, второе они наказали. Какие здесь преступления идут? Конечно, третий бедолага, одного поймать, наказать. Это тоже неправильно. Закон должен быть для всех. Когда будет, у нас будет порядок. Меня зовут Масик.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Тема гомосексуальности в Грузии с ее сильными консервативно-религиозными традициями является одной из самых острых. Это не только культурное явление, есть в нем и политический аспект. Об одном из эпизодов противостояния традиции и модернизации рассуждает политолог Гия Нодия.
Отношение к гомосексуализму – особая тема в современном мире. На Западе сексуальные меньшинства были последней реально притесняемой группой. Признать этих людей морально равными всем другим оказалось особенно трудно. Еще полвека назад на просвещенном Западе гомосексуальность считалась болезнью, чем-то аморальным или преступным. Но в течение нескольких десятилетий ситуация радикально изменилась. Стигматизированы уже не сексуальные меньшинства, а так называемые гомофобы, то есть люди, которые не признают гомосексуалов либо транссексуалов морально равными себе. В демократическом мире даже правые популисты не трогают новый консенсус в этой сфере. Более того, среди лидеров и активистов движения против массовой миграции из отсталых стран немало представителей сексуальных меньшинств. Этот вопрос стал важным водоразделом между западной цивилизацией и остальным миром, где идея морального равенства между гомосексуалами и нормальными людьми остается неприемлемой. В Грузии открытое обсуждение этой проблемы началось лишь около 10 с лишним лет назад. Это было неминуемо, так как в современном мире самоопределение Грузии как европейской страны невозможно без переоценки отношения к сексуальным меньшинствам. Совершенно естественно, что в достаточно консервативном грузинском обществе признание морального и правового равенства сексуальных меньшинств вызвало активное противостояние. Но есть и чисто геополитическая составляющая. Противники европейской интеграции Грузии и их северные покровители решили систематически манипулировать этой проблемой для того, чтобы убедить народ в пагубности прозападной ориентации. Запад хочет превратить наших детей в пидорасов. Казалось, антизападники нашли выигрышную карту. Что-что, а равноправие пидорасов грузины не потерпят. Когда 17 мая 2013 года небольшая группа людей решила провести перформанс в защиту равноправия сексуальных меньшинств, массовая контракция во главе с представителями церкви не допустила ее проведения. Полиция помогла активистам физически спастись, но не смогла обеспечить их право на самовыражение. Соотношение сил выглядело несоразмеримым. Казалось, у сторонников равноправия в области сексуальных ориентаций нет шансов. Но все не так просто. Западный опыт показывает, что Если элитная часть общества достаточно настойчива, настроение большинства может измениться сравнительно быстро и весьма радикально. Так может произойти и в Грузии. Но может и не произойти. История с грузинским футболистом, вице-капитаном национальной сборной Гурамом Кашия оказалась еще одной пробой соотношения сил. В качестве капитана голландского клуба «Витес» он, как и капитаны других голландских клубов, вышел на один из матчей с повязкой радужной расцветки, выразив таким образом поддержку правам сексуальных меньшинств. Это вызвало волну возмущения со стороны части болельщиков и правых активистов, хотя другая часть общества стала на его защиту. В августе нынешнего года УЕФА наградила Кашия призом Equal Game за поддержку инклюзивности и равноправия. Это привело к новой волне противостояния, в основном в социальных сетях. Сторонники устоев стали всячески поносить Кашия, а либералы – защищать. Большинство спортивных и политических деятелей выразило Кашия солидарность. При этом некоторые открыто хвалили его за поддержку равноправия, другие старались избегать неудобной темы. После такой подготовки матч в Тбилиси между сборными Грузии и Латвии 9 сентября стал смотром сил сторон. Либералы призвали сторонников равноправия прийти на стадион и выразить поддержку Кашия. Квазифашистская организация «Грузинский марш» и другие группы схожей ориентации назвали все это гей-парадом и обещали его пресечь. Запахло еще одним погромом. На этот раз погрома не получилось. Главный просчет маршистов был в том, что они фактически замахнулись на национальную сборную по футболу. Получилось, что их самих можно обвинить в дефиците патриотизма, тогда как либералы претендовали лишь на то, чтобы выразить поддержку собственной команде. Власти оказались в ситуации, когда на карту была поставлена безопасность проведения официального международного матча. У них не осталось другого выбора, как нажать на маршистов. В день матча последние стали жаловаться, что их активистов задерживает полиция. В конце концов, все прошло почти без эксцессов. На игру пришло особенно много людей, и лично Кашия поддержали громче всех. К тому же грузинская сборная победила. Этот раунд либералы выиграли. Мы не знаем, что будет дальше. Но изменения в обществе происходят именно через такие прецеденты.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В продолжении темы с жителями Тбилиси о футболисте Гураме Кашия пообщался Серго Бригвадзе.
Как бы вы оценили игру сборной Грузии по футболу в Лиге наций УЕФА? Верите ли вы в ее успех?
Я бы оценил игру как нормальную, поскольку противники, Казахстан и Латвия, не такие уж и слабые. Но все прошло хорошо, главное, что мы выиграли. Думаю, наша сборная теперь будет только расти над собой. И ребят нужно поддержать в этом. Все уже устали от плохих оценок их игры. Это ведь на спортсменов плохо влияет. Мы будем ждать от них только хороших результатов, чтобы и они были уверены в себе.
А что бы вы сказали по поводу скандала, разгоревшегося вокруг капитана сборной Гурама Кашия? Как это может повлиять на игру?
Это сложный вопрос. Думаю, что это повлияет на самого Кашия, но не на его игру. Да и не все же зависит только от него. Вообще каждый человек имеет право на самовыражение. Нельзя, конечно, отнимать у людей этого права. Я сам не сторонник подобных жестов, однако если он сам решил пойти на такое, мы просто должны с ним согласиться.
Это его право, ему выбирать, кого поддерживать, а кого нет. Думаю, никто не имеет права вмешиваться в его выбор. Да и нехорошо это. Кашия ведь капитан. Тот негатив, который на него вылили местные болельщики, может плохо сказаться на нем. Человек ждет поддержки от футбольных фанатов, а они, напротив, агрессивно о нем высказываются. Как о таком не думать на поле? Естественно, все это влияет на игру. Я не могу понять, как можно оправдать этот протест.
Последняя игра была хорошая. Пожелал бы нашим ребятам продолжать в таком же духе. Успехов им. Надеюсь, что на предстоящих матчах они будут играть еще более слаженно. Мы, болельщики, ждем от них только побед. Что касается последнего скандала нашего капитана, я поддерживаю его в решении и желаю успехов на поле. Надеюсь, он нас порадует.
Я думаю, это все проблема невежества. Не понимаю, почему подобные разговоры вообще должны возникать в спорте. Ведь главное – это то, как они показывают себя на поле. Их желание поддержать кого-либо не должно вызывать в обществе подобных реакций. Я не поддерживаю людей, которые выражают ему такой протест.
Раз уж они выиграли в последних играх, у болельщиков появилась надежда на то, что и в остальных играх они себя хорошо покажут. Могу им пожелать лучшей игры и попасть на Евро. Надеюсь, что на предстоящих матчах никто не будет высказывать свое недовольство поступком Каши. Я уверен, тогда и он будет лучше играть.
Я желаю удачи нашим футболистам. Думаю, в Лиге наций у них был очень хороший старт. Хорошо, если так продолжат. Призываю всех поддержать нашего капитана.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.